Это Даниил, вторая глава, но здесь у нас есть тот царь Навуходоносору. И сперва хотел просто заметить, какие наглые, неприятно таких людей, у кого есть 100% власти. У него был 100% власти. И он начинал как-то думать, я могу рассказать, и все должно быть, если я не получаю то, что я хочу, то он начинал быть очень-очень наглый, неприятно. Видите, у него был сон, он забыл тот сон, страшно хотел толкование и спросил, ну, идите сюда, дай мне, пожалуйста, толкование. Ну, хорошо, расскажите, пожалуйста, ваш сон, и мы будем объяснить. Ой, я забыл. То дай толкование. Не, мы не сможем, потому что вы не открыли то, что вы видели в соне. Скажите, и мы будем дать толкование. Ой, вы такие плохие. Ладно, вес этих тайновец, или кто они, мудрецов, они все должны умирать. В том числе и Даниил, и все эти, ну, евреи, которые были с ним. И я думаю, зачем Бог не дает нам все то деньги, все тот власть, который мы хотели бы иметь. Потому что деньги и власть как-то очень вот вместе почему-то. Мы все считаем, да нет, если у меня было бы много деньги, нет, я не хотела бы вот власти всякие. Но нет. Иногда получается, что, ну, иногда, всегда, по-моему, получается, раз у нас есть денег, мы считаем, что у меня какой-то, в каком-то мере власть есть. Итак, сразу у тебя есть этот власть, видите, это очень сложно вести тебя по-нормальному, раз у тебя есть только власть. Хорошо, в 16 стихе, Даниил вошел и упросил царя дать ему время. И он представит царю толкование сна. А зачем он попросил еще время? Почему? Потому что он хотел молиться Богу. И он сказал царю, я понимаю, тут 16 стих, он сказал царю, дай мне время, и я дам точно толкование. То есть он был убежден, что Бог будет мне слушать. Итак, мы как раз затронули тот вопрос в предыдущем занятии. И что, как Иисус сказал от Луки, 9 глава, нам должны как-то чувствовать, как мы уже получили то, что мы просим. Он был до такой степени убежден, что он сказал тот царю, хорошо, я дам толкование, точно. Я дам, тоже дай мне время. То есть он был до такой степени убежден, что Бог отвечает на мои молитвы. Это как, например, если ты молишься, допустим, не знаю, что завтра у меня будет, не знаю, работа или, не знаю, деньги даже. Но если мы молимся из чистой мотивации, ты сможешь даже, ну, смело сказать другими, что, ну, завтра я буду иметь эту, или я буду завтра это делать, или это делать. Смело сможете так сказать. Почему? Потому что ты убежден, что да, я, это воля Божия, и я уверен, что так и будет. Итак, Бог отвечал и дал Даниилу толкование. Если я был бы Даниил, я сказал бы, ой, вау, я сейчас знаю то толкование, бегу, стучу на дверь царю. У меня есть тот толкование, не убей, пожалуйста, потому что у меня есть это. Ну, он тратил несколько времени. В 19 стихе сперва, в первом очереди, Даниил благословил Бога Небесного. И не просто пару слов. Он читал тот молитву, который у нас есть, 20, 21. И у нас должен быть и так же. Когда Бог отвечает, не просто, ну, спасибо Богу, а на самом деле, по-серьезному, поблагодарить Богу. И он сказал в 21 стихе, что Бог низлагает царей и поставляет царей. Наверное, каждый человеческий лидер считает, что у меня есть власть из-за того, что я для этого работал. власть. Но этих людей, у кого есть власть, допустим, тот Каддафи, который как раз ушел, вот, все равно Бог как-то поставил тот человека там. Представляете, он тоже был один время молодой мальчик, который бегал с другими мальчиками. А Бог выбрал вот тот мальчик. Я дам тебе власть за какой-то срок. Потом убираю, передам другому. И у нас тенденция думать, что нет, это все как-то не от Бога. Это зависит от человеческий талант и удача, и сил, и всякие. А нет. Поэтому каждый царь, каждая власть, каждое царство, каждый импир даже имеет свое время. И это все почему-то от Бога. И мы думаем, а нет, если мы будем делать революции, если мы будем бунт какой-то делать, если мы будем так и голосовать, было бы так, было бы лучше так. Ну, Бог как-то работает, действует по-другому. И тогда он обратил сразу к этому царю и начинал объяснить тот сон. Он сказал, 30 стих, «А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение». Если на самом деле мы хотим понять Слово Божие, найти мудрость, это требуется какое-то смирение. Он сказал, это не из-за того, что я мудрее другим, нет. И когда придется для нас объяснить человеку кое-что о Боге, тоже надо это держать на представлении, что это не из-за того, что мне лучше, что я как-то мудрее. Нет. Это Слово Божие, которое дает мудрость. И это не значит, что, вот, допустим, один человек как-то лучше другого. Хорошо, Нина, давайте прочитаем 31 по, ну, до конца. Итак, вот он видел такой огромный истукан, да, из разных металлов. Голова была из золота, потом грудь, 32 стих. Грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, потом голени, то есть ноги его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. И Даниил начинал объяснить, что тот царь Невыходнозар, он был подобно к этому голову, что Вавилонский импир был очень силен импир. И это было во время Даниила. И он сказал 39 стих. 39. «После тебя восстанет другое царство». Сперва замечаем, что вот все эти цари думали, что они будут жить вечно. И, например, раньше там, допустим, 2 стих, а нет, 4 стих, «Царь, вовеки живи». То есть они так всегда обратили к царю, «Царь, вовеки живи». Потому что каждый таких царей думали, что я вечен, я не буду умирать. Мой импер – это вечен. Итак, я думаю, что Даниил немножко, ну, как-то с нервами вот это сказал бы, что ты царь, но вы царь, вы не будете вечны. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, который будет владычествовать над всей землей. Итак, после Вавилонском импер был Медо-Персия. Из Меди и Персии. Поэтому две такие вот руки. После этого был Греческий импер, который как вот чрево его и бедра его медные. После Греческий импер был Римский импер. И Римский империя имел две части. Западная часть в Риме и восточная часть в этом, ну, то, что сегодня Стамбул, то есть Константинополь. И был тогда две такие вот ног железные. После этого он сказал, будет какой-то ситуации, где частью железной частью клиньяны. Когда написано в 39 стихе, что этих эмпиров будут владычествовать над всей землей. Помните, что слово, которое переведено «земле», значит и тоже, но весь планету, весь планета, и тоже особенно земля Израилева. Итак, я думаю, что у этих эмпиров, о том, что он здесь писал, говорится о тех, которые владели, имели владычествовать над всей землей, в смысле земли Израилева. Потому что в Библии написано из перспективы Израиля. Итак, это так, что во время Даниила Вавилон имел власть там. Они хозяйствовали там для Израиля. Потом Медоперсии, потом греческий эмпир, потом римский. И после этого не было какое-то определенное царство, которое имели контроль там. Был разник страны, которые немножко захватили Израиль, но все евреи не жили там, не выгнали им оттуда. Израиль в том плане только начинали существовать еще раз в 20 веке. Итак, когда это будет уже тот ситуации, когда земля Израилева как-то неизвестно, кому принадлежит, вот тот время ноги его частью железные, частью глиняные. На том время, 34, ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил вистуками при железные и глиняные ноги его и разбил их. Я понимаю, что тот камень является символом Иисуса Христа. Даже Иисус сам сказал, что Он является камнем преткновения. Итак, здесь, я думаю, что это точно говорится об Иисусе, потому что написано в 34 стихе, что тот камень не оторвался от горы без содействия рук. Я понимаю, что это говорится о факте того, что Иисус не имел никакого человеческого отца. Он был сын Божий, не сын Иосифа и Дева Мария. Итак, я думаю, что это огромное ободрение, потому что в большом масштабе можно сказать, что скоро всего Иисус придет на земле уничтожать все эти человеческие царствия, которые были здесь, которые особенно имели власть над Израилем. И 44. 44 это, наверное, самое главное для нас стих. 44. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Значит, что когда Иисус придет, это конец в одном плане всех человеческих эмпиров, истории, и Он, Иисус будет основать Царствие Божие здесь, на земле. И написано, что тот маленький камень стал огромной гора по всему миру. Видите, 35 стих, наконец 35 стиха, 35. А камень, разбивший истукана, сделался великою горью и наполнил всю землю. Я понимаю тогда, что Иисус придет, когда уже все эти эмпиры, Вавилон, Медоперсии, Греции, Рим и все то, что было после Рима. Иисус придет основать Царствие Божие здесь на земле. И то царство будет вечным. И мы, которые крещенные, мы, которые поняли об Иисусе, мы, которые решили твердо для Него, когда Иисус придет, у нас будет участие на этом воскресении. У нас будет участие на этом царстве, которое здесь будет вечным. И это на самом деле дает нам огромную перспективу, что той жизни это не все, А если мы на самом деле с Иисусом, то мы будем вечно-вечно жить в этом царстве. Я знаю, что нам надо жить для завтра, для послезавтра. Нам надо переживать, откуда деньги в следующем месяце, где будем жить, как будем, как бы существовать. Я понимаю. Но это неплохо иногда смотреть на какое-то вот пророчество, как и этого, и понять, что в большом масштабе все как-то двигается до конца. Мы уже живем на этих последних днях. Все эти эмпиры уже прошли. И остается пришествие Иисуса. Конечно, мы не сможем так примитивно сказать, что, ну да, Иисус придет, но очень, ну, завтра или в следующем году. Мы не знаем. Нам надо жить, как Он пришел в любой момент. Это должно быть наше желание каждое утро, что Иисус, наверное, придет сегодня. Но закончить всякие эту грязь, то существование, которое есть. Все эти человеческие вот, эмпиры всякие. И основать Царствие Божие. Это то, что надо. Но даже если не получается в течение нашего жизни, если мы с Господом, Иисус умер и воскрес, чтобы Его воскресение было бы наше. Чтобы когда Он придет, у нас может быть и также воскресение с Ним.